Когда захлопнулась дверь, Ида громко расхохоталась. «Видишь, Клара, — воскликнула она, — наши чары уже действуют. Вместо того, чтобы идти в третий дом, он пошел в первый. О, мы одержим грандиозную победу! Ты очень хорошо играла свою роль, моя милочка. Я видела, что ты была как на иголках, и тебе хотелось помочь ему, когда он искал сапоги. Бедный папа! Это так жестоко с нашей стороны. Хотя что же нам делать? Вот именно! Он станет еще больше ценить комфорт после того, как мы заставим его немножко пострадать от его недостатка. Ну и гадость эта химия! Посмотри на мою юбку, она вся испорчена. А этот отвратительный запах!» Она растворила окно и выглянула на улицу. Чарльз Уэстмакот копал землю по другую сторону садовой решетки. «Здравствуйте, сэр», — сказала Ида. «Здравствуйте», — великан оперся о свою лопату и посмотрел вверх. «Чарльз, у вас есть папиросы?»
«Конечно, есть».
«Бросьте мне в окно пару штук».
«Вот мой портсигар, ловите».
Портсигар из моржовой кожи с глухим стуком упал на пол. Ида открыла его, он был битком набит папиросами. «Это какие папиросы?» — спросила она.
«Египетские».
«А какие еще бывают сорта?»
«О, есть ричмондские жемчужины, затем турецкие, кембриджские. Ну зачем вам?»
«Того вам знать не обязательно», — она кивнула ему головой и затворила окно. «Мы должны запомнить все сорта, Клара», — сказала она. «Мы должны учиться говорить о подобных вещах. Миссис Уэстмакот знает все сорта папирос. Ты получила свой ром?»
«Да, дорогая, вот он».
«А, вот и мой портер. Пойдем теперь наверх, ко мне в комнату. Этот запах совершенно невыносим. Нам нужно встретить папу, когда он вернется. Если мы сядем у окна, то увидим, как он пойдет по дороге». Свежий утренний воздух и приятное общество адмирала заставили доктора позабыть о неприятностях, и около полудня он вернулся домой в отличном настроении. Когда он отворил дверь передней, то на него еще сильнее, чем прежде, пахнуло отвратительным запахом химических реактивов, запахом, который испортил ему завтрак. Он растворил окно в передней, вошел в столовую и остановился, пораженный зрелищем, которое представилось его взору. Ида до сих пор сидела за столом перед своими флаконами. В левой руке она держала дымящуюся папиросу, а на столе около нее стоял стакан портера. Клара с другой папиросой развалилась в большом кресле, а кругом нее на полу было разложено несколько географических карт. Она положила ноги на корзинку для угольев, и у самого ее локтя на маленьком столике стоял стакан, наполненный до краев какой-то темно-красной жидкостью. Доктор смотрел попеременно то на одну, то на другую дочь сквозь облако сизого дыма. Наконец его изумленный взгляд остановился на старшей дочери, всегда отличавшейся большей серьезностью и рассудительностью. «Клара!» — выговорил он, едва переводя дух. «Я бы никогда не поверил!» «Что такое, папа?» «Ты куришь?» «Я только пробую, папа. Пока трудновато, потому что я еще не привыкла». «Ну скажи, пожалуйста, зачем тебе при...» «Миссис Уэстмакот советует курить».
«О, дама зрелых лет может делать много такого, чего молодая девушка должна избегать».
«Но нет», — воскликнула Ида. «Миссис Уэстмакот говорит, что для всех должен быть один закон. Выкурите с нами папироску, папа».
«Нет, благодарю, я никогда не курю по утрам».
«Не курите? Но, может быть, это папиросы не того сорта, какой вы курите? Какие это папиросы, Клара?»
«Египетские».
«Ах, вам надо купить ричмондские жемчужины или турецкие папиросы. Мне хочется, чтобы вы, папа, купили мне турецких папирос, когда поедете в город».
«И не подумаю. Я полагаю, курение совершенно не подходит девушкам. В этом я не согласен с миссис Уэстмакот».
«В самом деле, папа? Да ведь вы же советовали нам подражать ей во всем».
«Но с ограничениями. Что это ты пьешь, Клара?»
«Ром, папа».
«Ром? С утра?» Он сел и протер глаза, как человек, который старается стряхнуть с себя дурной сон. «Ты сказала ром?»
«Да, папа. Люди той профессии, которую я выбрала, пьют все поголовно».
«Профессии? Клара, о чем ты?»
«Миссис Уэстмакот говорит, что всякая женщина должна избрать себе профессию. Причем такую, которая раньше для женщин была запретной».
«Верно, она так говорит».
«Вот я и хочу последовать ее совету и буду лоцманом».
«Милая моя Клара, лоцманом! Это уже слишком!»
«Вот прекрасная книга, папа. Маяки, сигнальные огни, бакины, каналы и береговые сигналы для моряков Великобритании. А вот другая — руководство для моряка.
Вы не представляете, как это интересно!»
«Клара, ты шутишь!»
«Ты, наверное, шутишь!»
«Совсем нет, папа.
Вы не представляете, как много я уже узнала. Я должна выставить зеленый фонарь на штирборте, красный на левом борту, белый на топ-мачте
и через каждые четверть часа пускать ракету. «Ах, как это красиво ночью!» — воскликнула ее сестра. «Кроме того, я знаю сигналы во время тумана. Один сигнал значит, что корабль идет штирбортом, два — левым бортом, три — кормой, четыре — что плыть невозможно. Но в конце каждой главы автор задает ужасные вопросы. Вот послушайте. Вы видите красный свет. Корабль на левом галсе и ветер с севера. Какой курс должен взять этот корабль?» Доктор встал с места и сделал жест, выражавший отчаяние. «Я решительно не могу понять, что сделал с вами обеими», — сказал он. «Дорогой папа, мы стараемся в нашей жизни подражать миссис Уэстмакот». «Что ж, вынужден признать, результаты мне не нравятся. Может быть, химия не причинит тебе вреда, Ида, но твой план, Клара, никуда не годится. Не понимаю, как подобная мысль могла прийти в голову такой рассудительной девушки, как ты. Я решительно должен запретить вам продолжать ваше занятие».
«Но, папа», — сказала Ида, в больших голубых глазах которой читалось неподдельное изумление, «что же нам делать, если ваши приказания расходятся с советами миссис Уэстмакот? Вы же сами говорили, чтобы мы слушались ее. Она говорит, что когда женщины пытаются сбросить с себя оковы, то их отцы, братья и мужья первые стараются вновь заклепать на них эти оковы, хотя на самом деле мужчина не имеет никакой власти.
Разве миссис Уэстмакот учит вас тому, что я не глава в собственном доме?» Доктор вспылил, и от гнева его седые волосы на голове поднялись точно щетина.
«Конечно. Она говорит, что глава дома — это пережиток темных веков».
Доктор что-то пробормотал себе под нос и топнул ногой по ковру. Затем он, не говоря ни слова, вышел в сад, и его дочери могли видеть, как он ходил взад и вперед, в сердцах сбивая хлыстом головки цветов.
«Дорогая, как великолепно ты сыграла свою роль!» — воскликнула Ида. «Но это жестоко. Когда я увидела в его глазах огорчение и удивление, то я едва удержалась, чтобы не броситься ему на шею и не рассказать обо всем. Как ты думаешь, не пора ли нам прекратить?»
«Нет, нет, нет, этого мало. Ты не имеешь права проявлять слабость, Клара.
Так странно, что я руковожу тобой. Я испытываю незнакомые мне чувства, но я знаю, что я права. Если продолжим в том же духе, как начали, мы сможем всю жизнь говорить себе, что спасли его, а если мы перестанем, о, Клара, то мы никогда не простим себе этого».
Глава 10. Женщины будущего. С этого дня доктор потерял покой. Еще никогда ни один дом, где было всегда тихо и во всем соблюдался порядок, не превращался так быстро в бедлам, и ни один счастливый человек не становился вдруг несчастным, как это случилось с доктором. До сих пор он не осознавал, что дочери охраняли его от малейших житейских неприятностей. Теперь же, когда они не только перестали заботиться о нем, но сами делали ему всевозможные неприятности, он начал понимать, как велико было то счастье, которым он наслаждался, и он сожалел о тех счастливых днях, когда дочери не подпали еще под влияние соседки. «Вы что-то невеселы», — заметила ему однажды утром миссис Уэстмакот. «Вы бледны, у вас измученный вид. Вам бы следовало прокатиться вместе со мной на тандеме миль 10. Я беспокоюсь о моих девочках». Они прохаживались по саду время от времени. Из дома, находившегося за садом, раздавался протяжный, меланхолический звук охотничьего рога. «Это Ида», — сказал он. «Она вздумала учиться играть на этом ужасном инструменте в промежутках между занятиями химией. И Клара тоже совсем отбилась от рук. Я вам скажу, что это становится невыносимым». «Ах, доктор, доктор!» — воскликнула она, грозя ему пальцем, и улыбка обнажила ее ослепительно белые зубы. «Вы должны проводить свои принципы в жизнь. Вы должны давать вашим дочерям ту свободу, какую вы требуете для других женщин».
«Свободу, сударыня, конечно. Но тут дело доходит до своеволи.
Закон один для всех, мой друг». И она с упреком похлопала его по плечу веером. «Я думаю, что когда вам было 20 лет, ваш отец не запрещал вам изучать химию или учиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Если бы он так поступил, вы сочли бы это тиранством. Но обе они вдруг совершенно переменились. Да, я заметила, что они в последнее время горячо стоят за дело свободы. Уверена, что из всех моих учениц они выйдут самыми ревностными и самыми последовательными, что вполне естественно, так как их отец — один из самых горячих поборников нашего дела». У доктора передернуло лицо от досады. «Мне кажется, что я потерял всякий авторитет», — воскликнул он. «Нет-нет, дорогой мой друг, они слегка вышли из границ, порвав те путы, которыми связал их обычай, вот и все. Вы не можете себе представить, что я должен выносить, сударыня. Это ужасное испытание. Вчера ночью, когда я погасил в своей спальне свечу, я наступил на что-то гладкое и жесткое, что сейчас же выкатилось у меня из-под ноги. Представьте же мой ужас. Я зажег газ и увидал большую черепаху, которую Клара вздумала взять в дом. По-моему, иметь таких домашних животных — скверная привычка. Миссис Уэстмакот сделала ему реверанс. «Благодарю вас, сэр», — сказала она. «Это камешек в мой огород. Вы намекаете на мою бедную Элизу». «Даю вам честное слово, я совсем и позабыл о ней», — воскликнул доктор, покраснев. «Конечно, еще можно допустить одно такое домашнее животное, но иметь их два просто невыносимо. Ида завела обезьяну, которая сидит на карнизе для штор. Она сидит неподвижно до тех пор, пока не заметит, что человек позабыл о ее присутствии, и тогда она вдруг начинает прыгать по всем стенам с картины на картину и, в конце концов, повисает на шнурке от звонка или кидается вам на голову. За завтраком она утащила сваренное в смятку яйцо и обмазала им всю дверную ручку. Ида называет эти безобразия потешными штуками». «О, все образуется», — сказала вдова успокоительным тоном. «Да и Клара тоже не лучше. Клара, которая прежде была такой доброй, кроткой, так напоминала свою покойную мать, она упорствует в нелепейшем желании стать лоцманом. И теперь говорит только об одном — о вращающихся маяках, подводных камнях, установленных сигналах и о разных глупостях в этом роде». «Ну, почему же нелепейшее?» — спросила его собеседница.